Глава 7. О вступлении в брак и о жизни в браке. Стихи с 1 по 9. О расторжении брачного союза, об обрезании и рабстве. Стихи с 10 по 24. Вступать ли в брак девам и вдовам. Стихи с 25 по 40. В Коринфской церкви, в противовес прежней языческой распущенности нравов, некоторые христиане стали отстаивать ту мысль, что даже и в брак вступать христианину не подобает, а уже вступившим следует жить порознь, мужу с женою. Такие противники брака, вероятно, появились среди христиан, обращенных апостолом Павлом, который сам был не женат и, как видно из настоящей главы, отдавал предпочтение девству пред супружеством. Апостол и должен был теперь решить, как христианин должен смотреть на брак, и он делает это в настоящем отделе. Главная мысль, которую он здесь проводит, состоит в том, что хотя безбрачие имеет само по себе преимущество пред браком, тем не менее на практике вступление в брак должно быть явлением самым обычным. Точно так же и бракосочетавшиеся должны жить, как муж и жена. Стих 1. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». «А о чем вы писали?» Апостол доселе сам от себя ставил вопросы. Теперь он обращается к решению вопросов, поставленных ему в письме, которое прислали ему коринфяне. «Хорошо, колон». Некоторые, например, блаженный Иероним, понимают этот термин в нравственном смысле – «хорошо», то есть «угодно Богу», и потому выводят отсюда заключение, что касаться женщины как жены вообще худо, безнравственно. Но такое толкование идет прямо вразрез с тем высоким представлением о браке, которое апостол Павел дает, например, в послании к Ефесянам в 5 главе. Другие понимают этот термин в смысле указания на простую полезность девства. Хорошо, то есть удобно, полезно во многих отношениях. Хотя из сравнения Евангелия Матфея, где в одном случае стоит слово «хорошо» – колон, а в другом «полезно» – симферен, и можно заключать о вероятности такого объяснения, тем не менее сомнительно, чтобы апостол Павел понимал под словом «колон» только внешнее удобство, внешнюю выгоду. У греков понятие «колон» означало скорее нечто красивое, благопристойное, чем непременно украшается истинная добродетель. Апостол точно так же, по всему вероятию, употребляет его в этом смысле, ведь он писал грекам. Безбрачие является для него вполне пригодным и почетным состоянием, в котором не делается никакого оскорбления нравственному идеалу. Основание для такого утверждения апостол мог находить в примере самого Господа Иисуса Христа, в котором мы имеем высшее осуществление нравственной красоты в человеческой форме, а также и в словах Христа о том, что в будущей жизни люди не будут вступать в брак. Из последних слов ясно, что идеал христианский в лице неженатого осуществляется еще полнее и ярче, чем в лице женатого. Если же в книге «Бытия» и содержатся слова «нехорошо человеку быть одному», то эти слова были сказаны тогда, когда человек в полном смысле слова был один. В настоящее же время это одиночество не имеет того характера, какой оно имело для Адама. Кругом человека неженатого всегда есть люди, в общении с которыми он может жить. А главное, человек-христианин состоит в тесном общении со своими братьями по церкви и с самим главою церкви, Господом Иисусом Христом. Но нужно заметить, что апостол вовсе не говорит, чтобы безбрачие само по себе было священнее, святее, чем жизнь в браке. Он хочет сказать только, что оно не заключает в себе ничего неблагопристойного, неподобающего христианину. Касаться женщины, сочетаться с женщиной или вступать в брак, как пишет Иоанн Златоуст. Стих 2. «Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». Но сколь непочтенно само по себе безбрачное состояние, оно не может быть явлением обычным и общим правилом жизни. Новое избежание блуда. Тас порнеас. Это множественное число от порния напоминает о множестве искушений и грехов этого рода, существовавших в Коринфе. Каждый – каждое. Конечно, за теми исключениями, какие указаны в стихах 7 «Особое дарование к безбрачной жизни» из 25 по 28 о девах. Некоторые толкователи видят в этом месте унижение брака, который по апостолу имеет как будто только отрицательное значение, как защита от разных проявлений блуда. Говорят, что по апостолу выходит, что брак есть зло, хотя и меньшее, совершать которое нужно только для избежания большего зла. Но на это возражение нужно сказать, что апостол вовсе не хотел здесь предлагать какую-нибудь свою теорию о браке. Он только отвечает на предложенный ему коринфянами вопрос. А стих 14 рассматриваемой главы и стих 3 главы 11, где брак поставлен в соотношение с отношением между Христом и человеком, а затем между Богом Отцом и Христом, ясно свидетельствует о том, что апостол Павел имел достаточно определенное представление о нравственной стороне брачного соединения. Стих 3. «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Стих 4. «Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена». Стих 5. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Но чтобы брак достигал своей цели, для этого жить в браке нужно так, как требует этого самое существо этого установления. Нужно исполнять каждому супругу свой супружеский долг. Большинство древних рукописей читают только это слово «долг» – «тин офилин», а не «должное благорасположение» – «тин офиломенин эвниан». Оба супруга обязаны жертвовать друг другу своей личной независимостью. Отсюда-то безбрачие «хорошо» – колон. Не уклоняйтесь. Прерывать брачные сношения по апостолу можно только, во-первых, по обоюдному согласию, во-вторых, на время, на некоторый срок, и, в-третьих, для упражнения в делах благочестия, именно для молитвы. Прибавка «для поста» имеется только в очень малом числе рукописей. Стих 6. «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление». Стих 7. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». То, что сказано апостолом во 2 стихе, могло показаться читателям строгим наказом непременно вступать в брак. Но на самом деле апостол высказал это как позволение, сингноми, а не как повеление, эпитаги. Апостол, очевидно, не хочет высказывать в отношении к обязательности брачной жизни строгого приказания. Он дает только совет, потому что не может не снисходить к извинительным слабостям коринфян. По святому Ефрему «индульгене нон имперане» – совет или позволение жениться и вступать в брак. Даже напротив, если бы он захотел высказать свое личное отношение к браку, то он бы предложил скорее соблюдать девство. «Ибо я желаю, чтобы все люди были, как и я». Но что значит «как и я»? Указывает ли этим апостол на желательность безбрачия? Едва ли. Апостол в этом случае мог сказать бы лучше «как Христос». Вероятнее всего, что этими словами апостол выражает желание, чтобы все христиане были настолько свободны от чувственных пожеланий, чтобы, подобно апостолу, не чувствовали особого лишения, оставаясь безбрачными. Теперь же они не таковы. А коринфянам, например, апостол принужден, ввиду их состояния, советовать то, что, собственно, противоречит его личным взглядам. Через такое изменение настроения христиан брак, однако, не потерял бы своего значения в жизни. Отпал бы только тот мотив для заключения брака, какой обозначал апостол выражением «во избежание блуда», и коринфские христиане стали бы жениться свободно по требованиям своего христианского состояния. Что это желание апостола, однако, неисполнимо, что оно встречает на пути к своему осуществлению даже препятствия со стороны Бога, об этом апостол говорит так. «Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». Дарование, харизма, есть данная от Бога известному лицу способность к какому-либо особенному действованию. Здесь это свобода от половых искушений или воздержанность, энкратия. Эта свобода дается от Бога не всем. Другие взамен получают дарования иного рода, которые требуют для своего проявления другого поприща, помимо отношения к браку. Стих 8. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я». Здесь апостол выводит следствие из того положения, что безбрачие хорошо. И безбрачным мужчинам, то есть неженатым и овдовевшим, и вдовам хорошо остаться в таком положении. Почему апостол вдовцов не упоминает отдельно, а вдов упоминает? Вдовство женщины ставит ее в несколько иные, более неблагоприятные условия, чем мужчину. Ей жить труднее, и потому апостол счел нужным сказать, что он не исключает даже в своем указании таких необеспеченных лиц, как вдовы. Притом вдова сама могла распорядиться своей судьбою, чего не предоставлялось девице. Поэтому-то здесь апостол и не упомянул о девах. Стих 9. «Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Здесь следствие из общего правила, по которому брачное состояние должно быть обычным. Если человек, оставаясь безбрачным, не может избежать греха, то пусть он женится, потому что грех есть зло, а брак – не зло. Таким образом, апостол разрешил главный вопрос относительно того, вступать или не вступать в брак. Теперь он решает вопросы, связанные с главным, и прежде всего вопрос о дозволительности развода. По его представлению, разводиться грешно даже и в том случае, если та сторона, которую желают оставить, принадлежит к обществу язычников. Только если супруг-язычник пожелает развода, христианин не должен противиться этому. При этом апостол дает добавочные указания, как вообще христианин должен смотреть на свое внешнее состояние. На обрезание, если он был раньше евреем, на рабство, если он обратился к вере, будучи рабом. Стих 10. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем». Стих 11. «Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей». Здесь, очевидно, апостол имеет в виду супругов христиан, для которых только и имели значение повеления Христа. «Не я повелеваю, а Господь». Христос Спаситель действительно дал такое повеление. Оно сохранилось в Евангелиях. В то время, конечно, верующие могли ознакомиться с этим повелением из устной проповеди проповедников Евангелия. Но зачем апостол делает различие между своими повелениями и повелениями Господа? Не умаляет ли он через это значение своих апостольских предписаний? Можно думать, что апостол хотел этим различить прямые, определенные повеления Господа, которые христиане должны исполнять без всяких рассуждений, от своих собственных указаний, которые имели значение только для церквей, основанных самим апостолом Павлом. Притом он считал нужным, предлагая свои указания, обосновывать их так или иначе, чего не требовалось при изложении повеления Господа. «Жене не разводиться с мужем». Апостол пропускает здесь сделанное Христом прибавление, кроме вины любодеяния, потому что он не хотел допустить, чтобы в среде христиан было возможно это любодеяние. Почему он прежде обращается к жене? Потому что от жены, как от существа более слабого и зависимого, скорее всего, могло исходить заявление о желании получить развод. Апостол имеет в виду здесь обычаи Греции, а не Иудеи. В Иудее жена не имела права начинать дело о разводе. Должна оставаться безбрачную. Апостол учит этим сознавать важность брачного союза. Его нельзя легкомысленно заключать и потом столь же легкомысленно разрывать, чтобы заключить новый. Вторичного брака для разведенной жены, а также, конечно, и для разведшегося со своей женой мужа, апостол не дозволяет. Или будь безбрачной, неси все лишения, соединенные с разводом, или вернись к мужу. Вот только два исхода для разведшейся с мужем женщины. О невинной стороне, которая остается одинокой после ухода виновного супруга, апостол ничего не говорит и тем самым дает ей возможность вступить в новый брак. Таким образом, государство, в силу своих особых соображений, применяясь к состоянию человеческих нравов, сравните с 19 главой Евангелия от Матфея, Моисей по жестокосердию евреев позволил развод. Может разрешить вступать в брак и виновной в деле развода стороне, но это установление будет уже чисто государственным, а не церковным. Церковь не может благословлять такие браки, совершая их во имя Господа. И все снисхождения, какие делаются в этом отношении, противоречат прямому повелению Господа, как это повеление излагает апостол Павел в 11 стихе. Стих 12. «Прочим же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее». Стих 13. «И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его». Могло случиться, что в Коринфе или где-либо еще обращался в христианство только один из супругов, а другой продолжал оставаться в язычестве или иудействе. Таким образом появлялись смешанные браки. Христос в отношении к таким бракам не дал никакого повеления, и поэтому сам апостол берет на себя задачу дать указания по поводу таких случаев, основываясь, конечно, на том, что ему было известно из учения Христова. Этим упоминанием о том, что здесь приводится его, Павлово, указание, он не хочет, конечно, ослабить его силу. Как же решает апостол вопрос о таких смешанных браках? Все дело заключается в желании неверующего во Христа супруга. Если он желает продолжать брачное сожитие с женою христианкою или жена неверующая с мужем христианином, то брак остается в полной силе. Таким образом, сожитие с неверующим по апостолу не налагает никакого пятна на верующего супруга. Стих 14. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Причина, по которой апостол дозволяет такие смешанные браки, заключается в освящающей силе христианской религии, которая сила не только не дает возможности неверующей стороне запятнать верующую, но даже оказывает известное освящающее действие на неверующего супруга. Освящается игиасты, точнее, освящен или посвящен. Нехристианская сторона уже освящена в христианской через свое согласие жить с христианскую. Это согласие есть то же, что вера в отношении верующего ко Христу. нехристианин супруг уже посвящен Богу через внутреннее и внешнее общение с супругою христианкою. По Бахману здесь речь идет о святости супруга-язычника для церкви, то есть для всех других членов церкви, которые смотрят на такого человека, как на своего, не боятся оскверниться, например, за трапезою его присутствием. Чтобы доказать действительность такого освящения и посвящения, апостол ссылается на общеизвестный в церкви факт «Дети ваши святы». Апостол хочет этим сказать следующее. Если мать-христианка признает, что дети ее святы, хотя отец их язычник, то тем более она должна верить в освящающее значение свое по отношению к мужу-язычнику. Дети имеют на себе прирожденную нечистоту, они не могут еще выразить и согласие своего оставаться с матерью-христианкою. Однако же они действительно святы, агия сильнее выражения игиасты. Действительно освящены и посвящены Богу в силу внутреннего общения с родителем или родительницей христианами. Тем более могут быть освящены взрослые люди, неверующие во Христа супруги, в силу своего общения с супругами-христианами. По всему вероятию апостол имеет здесь в виду таинство крещения, которое, по свидетельству Оригена, было совершаемо при апостолах и над детьми. Впрочем, он здесь приписывает детям святость не в силу совершаемого над ними крещения, но самое это крещение, по контексту речи, являлось для него знамением и фактическим доказательством того святого состояния, в котором находились дети христиан. Так евреи не потому становились потомками Авраама, что принимали обрезание, но самое их происхождение от Авраама давало им право на получение обрезания. Все дело заключается здесь в тесном внутреннем общении детей с родителями-христианами, благодаря которому они состоят в благодатном союзе со Христом. Стих 15. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводятся. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь». Стих 16. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» В том случае, когда супруг не христианин, не хочет жить в супружестве с христианкою, последняя должна уйти от него. В таких случаях не связаны. Апостол имеет здесь в виду, конечно, приходящий характер всех земных отношений по сравнению с вечными интересами, которые только и имеют обязательное значение для верующего. К миру, Н. Ирине, точнее, в мире. Апостол хочет сказать, что верующие призваны в мире, то есть получили мир с Богом, и в силу этого вся земная их жизнь должна носить на себе печать мира. Почему ты знаешь? Уступчивость, спокойное согласие на развод, какое дает супруга-христианка своему супругу-язычнику, может быть еще более расположит его к христианской религии и к сознанию своей вины пред женою, чем упорное отстаивание женою своих прав на совместную жизнь с мужем. Стих 17. «Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам». Апостол смотрит и на все национальные и социальные отношения с той же точки зрения, с какой он смотрел на брак. В рассматриваемом стихе он высказывает общее положение, которое является решающим для всех вопросов подобного рода. Каждый верующий должен оставаться в той же обстановке, в какой он находился, когда был призван ко спасению. «Поступай, перипатин», точнее «ходи», «живи». По всем церквам, конечно, по тем, которые основаны самим апостолом Павлом. Отсюда видно, что Евангелие шло в мир с полной уверенностью в победе, с уверенностью, что оно в состоянии проникнуть постепенно своим духом всякие жизненные отношения. Оно было далеко от всяких революционных стремлений и замыслов. Стих 18. «Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся». Стих 19. «Обрезание – ничто, и необрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих». Первый пример такого отношения христианства к внешним условиям жизни представляет собой предписание апостола, направленное с одной стороны к призванным в церковь обрезанным, с другой – к необрезанным. Как тем, так и другим апостол повелевает оставаться со внешней стороны такими, какими они были до принятия христианства. Обрезанный не должен стыдиться своего обрезания, не должен всякими средствами скрывать следы его, необрезанный не должен обрезываться. Что касается первых, то такие были еще и между иудеями во время гонения Антиоха Епифана. Перешедшие же в христианство иудеи, естественно, могли стесняться обрезания, следы которого они носили на себе, и стараться чем-нибудь изгладить эти следы. Стих 20. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван». Правильнее перевести этот стих так. «Каждый оставайся верным призванию». Клисис – зов призвания ко спасению, через которое и он был призван. Не нужно, однако, забывать, что в понятии призвания заключаются и все внешние обстоятельства, какие дали повод к нему и какие определяют самый характер или способ призвания. Как различно было обращение обрезанных и необрезанных. И из этого установленного Богом состояния выступать своевольно нельзя. Это состояние не помешало человеку услышать зов Божий, напротив, даже посодействовало обращению человека, а поэтому и в дальнейшей жизни по обращении может послужить ему к тому, чтобы он доказал свою верность Богу. Стих 21. «Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». Второй пример того, что Евангелие не стремится уничтожить существующие внешние отношения между людьми, представляет взгляд апостола на допустимость рабства для христианина. Казалось, не было столь противоречащего христианскому духу, христианской святости, достоинству и свободе учреждения, как рабство. Однако апостол увещевает рабов, обратившихся в христианство, не смущаться этим несоответствием. Даже в том случае, если раб может освободиться от рабства, он лучше сделает, если с еще большей ревностью станет служить своему господину. Так, по нашему мнению, основанному притом на авторитете древних церковных толкователей, под руководством которых перевели вторую половину рассматриваемого стиха славянские переводчики, следует понимать слова «маллон хрисе», которые неясно переданы в русском переводе выражением «лучшим воспользуйся». Апостол смотрит на пребывание в рабстве как на подвиг, который принимает на себя христианин. Христианин-раб должен помнить, что призван был ко Христу рабом, что Христос нашел его достойным своего общения, несмотря на его рабское состояние, и потому он не должен стремиться менять это положение на другое. Гаде полагает, что апостол имеет в виду как раз другое, и, по его мнению, это место следует перевести так: «Но если ты мог бы стать свободным, то лучше сделай употребление из этой возможности, а в рабстве не оставайся». Преимущественно убедительное значение по Гаде должно иметь то соображение, что апостол не мог дать рабу-христианину такого неразумного совета. Свобода – благо, которым человек в известном отношении уподобляется Богу, и отказываться от свободы добровольно – это значит вредить самому себе. Но эти соображения недостаточно убедительны. Нужно помнить, что Евангелие не хотело изменять социальных отношений и стремилось преобразовать внутреннее состояние человека. Только сделав человека свободным внутри, можно было положить конец и внешнему его рабству. Стих 22. «Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов». Стих 23. «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков». Апостол считает тем более естественным для раба-христианина оставаться в рабстве, что в среде христианской различия между господами и рабами в действительности не существует. Призванный в Господе, то есть призванный через Господа Иисуса Христа. Если он пошел на этот зов, то тем самым стал в душе свободным, и рабство для него не страшно. Наоборот, призванный свободный человек чувствует, что он стал слугою Господним, и это доставляет ему не печаль, а радость. Ввиду того, что Бог приобрел христиан в рабы себе дорогою ценою, пожертвованием Сына Своего за грехи людей, христиане должны служить только Богу и не становиться в отношении рабского подчинения к людям. Разным агитаторам, которые, вероятно, уговаривали коринфян рабов сбросить с себя рабство какими бы то ни было средствами, как совершенно не гармонирующее с их высоким положением избранников Божиих. Стих 24. «В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом». Это заключение к мыслям, изложенным в стихах 17 по 23. Перед Богом. Христианин, оставаясь в прежнем внешнем положении и по принятии веры, должен при этом ставить себя пред лицо Божие, исправляя свои, может быть, и низкие обязанности из угождения Богу. Исполнение таких обязанностей становится через это равным богослужению. Так как судьба девиц в древности решалась их отцами, которые сами выбирали мужей для своих дочерей, то апостол считает нужным сделать особое вразумление родителям-христианам. Он советует лучше не выдавать своих дочерей замуж, если это только возможно. Во-первых, ввиду тяжелого времени, какое переживало тогда христианство, а во-вторых, ввиду преимуществ, какие безбрачие имеет пред браком, когда идет речь об угождении Господу. Наконец, тоже советует апостол и вдовам. Стих 25. «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть ему верным». Как получивший, правильнее, как такой, который в силу благодати Божией может дать вам добрый совет или быть для вас верным руководителем. Апостол, очевидно, говорит здесь с некоторой иронией. Коринфяне, кажется, спрашивали его, нет ли прямого повеления Христа, как бы не удовлетворяясь его апостольскими словами. Апостол напоминает им, что если он и не имеет прямого повеления Христа, а дает только свои советы, то все же эти советы должны заслуживать внимания, как советы лица, особенно глубоко проникавшего умом своим, находившимся при том под руководством Духа Божия, в тайны христианской веры. Стих 26. «По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так». «По настоящей нужде» – «Диа Энастосан Ананкин». Апостол имеет здесь в виду весь период, который должен пройти между сошествием Духа Святого на верующих и вторым пришествием Христовым. Это период нужды или постоянной борьбы между новой и старой жизнью. И нужды настоящей, то есть уже наступившей, начавшейся. скоро должны были начаться и гонения на христианство со стороны языческой власти. Все это и побуждает апостола советовать людям безбрачным оставаться в безбрачном состоянии. Весь стих правильнее перевести так. «Я полагаю, что оставаться девою, ввиду наступившего уже тяжелого времени для христиан, лучше, потому что и вообще для человека хорошо оставаться так, то есть безбрачным». Таким образом, в первой половине стиха содержится указание на особенную причину, побуждающую к безбрачию, а во второй дается общее основание к тому же. Стих 27. «Соединен ли ты с женой, не ищи развода? Остался ли без жены, не ищи жены?» Стих 28. «Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Мысль о неудобствах, сопряженных с брачным состоянием, апостол здесь раскрывает с большей обстоятельностью. Конечно, нет греха и в брачной жизни, но в настоящем положении христианства придется женатому и замужней потерпеть немало неприятностей в жизни, которые легче переносить человеку, когда он одинок. Скорбь по плоти – это внешние телесные нужды, какие должны были особенно удручать христиан семейных во время гонений. Стих 29. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие». Стих 30. «И плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие». Стих 31. «И пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Время уже коротко. Недалеко уже отстоит тот момент, когда должен окончиться настоящий порядок вещей. Мы не знаем, сколько времени продолжится настоящий фазис жизни Церкви. Ввиду этого не должно погружаться сердцем и мыслью в земное. Брак, радость, печаль, торговля и вообще пользование миром – все это скоро приходящее. Конечно, апостол не лишает христиан всякой радости и не запрещает заботы о мирском, а только предостерегает от чрезмерности в том и другом. Пользующиеся миром. Это выражение обнимает и брак, и собственность, и торговлю, а также всякую политическую, научную и художественную деятельность. Все такие люди должны, по апостолу, смотреть на то, что занимает их, как на временное, скоро приходящее, не привязываясь к нему всею силою души. Можно ли это требование приложить и к христианам настоящего времени, пред которыми не стоит с такой рельефностью призрак близкого конца мира? Вполне возможно, потому что ни один человек не должен быть уверен в прочности результатов своей деятельности. И в науке, и в искусстве, и в политике все постоянно заменяется одно другим, и, следовательно, в общем, чувства современного христианина не должны разниться от тех чувств, с какими работал в разных областях жизни и искусства христианин апостольского века. А как провести границу между пользованием и непользованием миром, об этом уже должен сказать христианину его нравственный такт. Стих 32. «А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу». Стих 33. «А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею». Стих 34. «Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». Апостол говорит теперь уже не о чрезвычайных заботах, которые должны удручать родителей христиан во времена гонений на церковь, а просто о моральных затруднениях, каким ведет во всякое время брачная жизнь. Человек свободный, одинокий, может, если захочет, всецело и без колебаний посвятить себя на служение Господу. Напротив, женатому приходится при этом принимать во внимание и желание его жены, поддерживать которую для него есть также священный долг. Есть разность между замужнею и девицею. По-гречески «мемеристе и гини ке и парфенос». Очевидно, эти слова по такому чтению относятся к 34 стиху, но по лучшему чтению они должны быть прочитаны так. «Ке мемеристе» – «и разделился», то есть «женатый заботится о мирском» и «разделился». Разделился в своих стремлениях между привязанностью ко Христу и житейскими попечениями. Затем по этому чтению идет выражение, начинающее собою 34 стих. «И гини, и агамос, ке, и парфенос, и агамос». То есть женщина незамужняя, вдова, и девица незамужняя, меремна, заботится и так далее, чтобы быть святою и телом, и духом. Отсюда вовсе не следует, чтобы сожитие с мужем для женщины было греховным и оскверняло ее тело и дух. Это выражение означает только, что означенная девица или вдова решилась всецело посвятить себя на служение Господу. В браке же женщина не одна владеет своим телом, а и муж ее, и душа ее разделяется между заботами земными и небесными. Стих 35. «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Апостол хочет здесь защититься от подозрения в том, будто он дает указания верующим, только применяясь к своим собственным взглядам. Нет, он преследует только истинную пользу верующих и хочет указать им простейший способ послужить Богу беспрепятственно. Можно полагать, что при этом апостолу предносился образ Марии, сидевшей у ног Христа в Вифании и слушавшей слова его. Стих 36. «Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет». Не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Стих 37. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Стих 38. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Здесь апостол делает практический вывод из сказанного выше. Он берет два случая, возможных в отношении к положению девиц, и дает указание, как поступить в обоих этих случаях. Первый случай – отец девицы находит более приличным для нее выдать ее замуж. Апостол на это говорит, что этот человек не согрешит, приведя в исполнение свое решение. Заметить нужно, что старые девицы в древности навлекали на себя презрение. Другой случай бывает, что отец возымеет твердое убеждение в том, что безбрачная жизнь для его дочери лучше, чем жизнь в браке, когда притом со стороны ближайших к нему лиц, самой дочери и жены, он не встречает серьезного препятствия для исполнения своего решения. Если он решился окончательно соблюдать или сберегать свою дочь только для служения Господу, то он поступил в этом случае лучше, чем тот, кто решил выдать свою дочь замуж. Устанавливая такое положение, апостол не боялся того, что проведение этого положения в жизнь должно положить конец существованию человечества. Он знал, что далеко не все христиане имеют наклонность или дар к безбрачной жизни. Некоторые толкователи полагают, что здесь идет речь не об отцах, а об опекунах, которые иногда состояли в духовном браке с порученными их попечению девицами и потому не хотели выдавать их замуж. Но этот обычай – явление позднейшего времени, и апостол не мог иметь его здесь в виду. Подробнее смотрите об этом у Бахмана. Стих 39. «Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Стих 40. «Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия». О вдовах апостол считает нужным сказать отдельно от вдовцов, потому что положение первых было несколько иное, чем вторых. Тогда как общественное мнение древности вполне благосклонно относилось ко вторичному браку вдовцов, для вдовы считалось более приличным оставаться всю жизнь незамужнею. Только в Господе, то есть только чтобы она и ее муж новый пребывали в общении со Христом. Значит, вдова может выйти замуж только за христианина. «По моему совету» – смотрите стихи 6, 7 и 10. «А думаю» – здесь очевидна ирония. Апостол имеет в виду тех своих противников, которые даже отказывали ему в признании за ним всякой боговдохновенности, какая была уделом большинства простых христиан в Коринфе.